Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Константин Михайлович Станюкович. Куцый. Часть вторая. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым. В свою очередь и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, показавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах. И, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцому о том, как он неправильно из-за одного подлого человека был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде бы-то форменной барыни, и о дочери, которая знать его не хочет. И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи. Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный холодный воскресный день после обеда, дня за три до отхода могучего в кургосветное плавание. Порядочно треснувший и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивавшую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки и при том самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса. «Ты, брат, чей будешь?» «Видно, бездомный пес, а?» — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь возле собаки. Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая, дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений. И она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее. Она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней. Тогда Кочнев стал шарить себя в карманах. Этот жест возбудил у собаки жадное внимание. «Голоден, небось, бедный», — говорил матрос. «А ты потерпи». «Вот ты нашел, на твое счастье», — прибавил он, вынимая, наконец, из штанов медную монетку. Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов, купленных им на свои непропитые еще 2 копейки. Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно посмотрела на матроса. «Ну, валим на конверт. Там тебя накормят до отвала, коль ты такой голодный. Матросы добрые, ребят, не бойся. И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде? Идем, собака». Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет. Вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганные, будто сконфуженные своим непривлекательным видом. «Бродягу, братцы, нашел», — проговорил Кочнев, указывая на собаку. Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Вскоре она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза, кухни, и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне. Наутро, разбуженной чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась. Но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы. Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете. «Пущай плавает с нами». Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой спросить разрешение старшего офицера. И когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку. Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее. «А кроме как Куцем, никак его не назвать», — предложил кто-то. Кличка понравилась, и с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего». Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленный ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими шутками. И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт. Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот долговязый дьявол не встречал Куцева. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали кводки, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил: «Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда. Уже я принесу тебе пообедать». Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказывал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости. И тем не менее бароны ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал как смола, зудил провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом. Оставлял виноватого без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на высидку на ног. И, что казалось матросам еще обиднее, оставлял без чарки водки, столь любимой моряками. Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки. Всегда один и тот же ровный, спокойный, скрипучий голос, в котором чуткое эхо слышало высокомерно презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых, бесстрастных глаз. Не пользовался он и уважением, как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не орел, каким был Степан Степанович, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И башковитости в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как чертовой зудой. Всякий опасался его наставлений, словно чумы. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете, и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так. Призвал он этот братцы чертову зуду к себе и говорит: «Вы, — говорит, — Карл Фернандыч, напрасно новые порядки заводите, и людей зря мучаете учениями. Пусть, — говорит, — по-старому остается». «А что ж на это зуда?» «Покраснел весь, словно рак вареный». «Зуда проклятая!» И в ответ: «Слушаюсь, — говорит, — но только я полагал, что как для пользы службы». «Извините, господин барон, — это ему капитан в перебой. Я, — говорит, — и без вас понимаю, какая, — говорит, — польза службы есть». «И польза, — говорит, — службы требует, чтобы матросов зря не нудили. Ему, — говорит, — матросу и без учений есть дело много. Вахту справлять. И у нас, — говорит, — матросы лихо работают. И молодцы, — говорит. Так уж вы о пользе службы не извольте очень набеспокоиться. А затем, — говорит, — я больше ничего не желаю вам сказать». «Так черт долговязый ушел, ошпаренный!» — заключил Егорка к общему удовольствию собравшихся матросов. Вообще, барон фон дер Беринг пришелся как-то не ко двору со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже не взлюбили, особенно молодежь. Вся пропитанная новыми веяниями 60-х годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Безусловно, честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, священных принципов, всегда несколько напыщенный, самолюбивый, прилизный, до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курлянского баронства. Не нравился он и париям флотской службы, штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство. Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой немецкой колбасой, и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на Могучий, уверенный, что командир Могучего скоро сплавит барона, и адмирал таким образом умоет руки и отошлет его с эскадры в Россию. В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров Могучего. Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии поддразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. Вот-то приятно было с ним служить, вот-то был знающий, дельный старший офицер, добрый товарищ. И как его любили матросы, и как он сам понимал матросы и любил его, и как они для него старались. Его даже якутцы любил, восклицал курчавый белокурый мичман Кашутич, особенно любивший травить эту немецкую аристократическую дубину. «А якутцам что-то не видать нынче наверху, господа!» «Прячется бедная собака. Что бы это значило, а?» прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера. Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь. В течение этого месяца Куций действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил «берегись его, Куций», и проговорил таким страшным голосом, что Куций присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцева изменилась. По утрам во время обычных обходов старшего офицера Куций скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанным ему Кочневым, который немало употреблял усилий, чтобы приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. И во время авралов уж Куций не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить «зуда идет», чтобы Куций, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцева выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцы!» — успокаивали его матросы, «зуды нет!» И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцы бывало давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцей свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде при виде огонька. Кочнев его не брал с собой, оберегая своего фаворита от гнева чертовой зуды, которого грюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцем в скором времени разразилась гроза. Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие. Паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и Могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы Могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим бесхарактерным человеком, как презрительно называл барон капитана. И отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок, и эти мичмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими демократами, не понимающим настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся куцый и выбежал наверх. «Мерзкая собака!» — проговорил барон, несколько испуганно неожиданным появлением Куцова, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал. И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак. И на лице его появилась брезгливая гримаса.
«Боцмана послать!»
— крикнул барон. Через несколько секунд явился боцман Гордеев. «Что это такое?» — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу. Боцман, взглянув по направлению длинного белого пальца с перстнем, и смутился. «Что это такое?» — спрашиваю я тебя, Гордеев. «Сами извольте видеть, ваше благородие». И боцман угрюмо назвал, что это такое. Барон выдержал паузу и сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Помню, ваше благородие», — еще угрюмее отвечал боцман. «Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом». «Осмелюсь доложить, ваше благородие», — заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, «что собака нездорова. И фершел ее осматривал, говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. В здоровом, значит, виде куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие. Простите, ваше благородие, Куцева», — промолвил боцман дрогнувшим голосом. «Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли, какого вы мне наврете вздора. Через 5 минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено. Да выскоблить здесь палубу», — прибавил барон. С этими словами он повернулся и ушел.
«О, видал!» — злобно прошептал вслед барону боцман.
Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к кочнему, который поджидал Куцова, чтобы увести его вниз.
«Ну, брат, беда. Сейчас чертова зуда увидала внизу, что Куцый нагадил, и боцман не окончил, только угрюмо качнул головой».
Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии. «Ничего не поделаешь с этим подлецом». «А уж как жалко собаки», — прибавил боцман.
«Захарыч», — заговорил, наконец, матрос умоляющим, прерывающимся голосом. «Да ведь Куцый больной. Разве можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюх прихватил, ежели он решился на это. Он умный, понимает. Никогда сым этого не было. И то, сколько раз выбегал сегодня наверх, Захарыч, будь отец родной. Ну, доложи ты этому дьяволу».
«Конечно, я ему не докладывал. Уж как просил за Куцова, никакого внимания. Чтобы, говорит, через 5 минут Куцый был за бортом.
Захарыч, сходи еще, попроси. Собака, мол, больна».
«Что ж, я пойду, только вряд ли. Зверь!»
— промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.
В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, со сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенной нежностью. Через минуту боцман вернулся. Мрачного вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.
«Разжаловать грозил», — промолвил сердито боцман.
«Братцы! Братцы!» — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. «Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?»
Лицо угрюмого матроса было возбуждено, глаза его сверкали.
Среди матросов поднялся ропот, послышались голоса. «Это он над нами куражится, зуда проклятая! Не смеет, чума турецкая! За что топить животную?»
«Так вызволим, братцы Куцова, дойдем до капитана. Он добр, он рассудит, он не дозволит», — взволнованный страшно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцова, словно бы боясь с ним разлучиться.
«Дойдем», — раздались одобрительные голоса. «Аким Захарыч, станови нас во фронт, всю команду».
Дело начало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.
«Вот, ваше благородие», — обратился он к мичману. «Старший офицер приказал кинуть Куцова за борт, а команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный. 2 года ходил с нами, и вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел».
Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта дрязга, и прибавил: «Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцова, попросите, чтобы нам его оставили». И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.
«Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит».
Возмущенный до глубины души мичман обещал заступиться за Куцова. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.
«Барон!» — взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию. «Вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцова и позволить ему жить на свете. За что же барон лишает матросов собаки? Да и какое она совершила преступление, барон?»
«Это не ваше дело, мичман Кашутич», — ответил барон. «И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом. Вы думаете? Прошу вас замолчать!» — проговорил барон и побледнел.
«Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?» — воскликнул мичман, полный негодования. «Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану».
И Кашутич бросился в капитанскую каюту.
Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через 2 капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.
«Что там за история с собакой, барон?» — спросил капитан и как-то кисло поморщился.
«Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт», — холодно ответил барон.
«За что же?»
«Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует».
«О, немецкая дубина», — подумал капитан, — и лицо его еще более сморщилось. «А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.
В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того, что еще?» — сухо спросил капитан. «Я болен, и исполнять обязанности старшего офицера не могу».
«Так подайте рапорт, и, быть может, вам береговой климат будет полезнее».
Барон поклонился и вышел. На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на могучий был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его. По-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, понимая, что врага его уже нет.
Рассказ Константина Станюковича «Куцый» читал народный артист России Сергей Паршин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитриенко.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Вверх по нотной лесенке.
Дорогие друзья, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга продолжает цикл концертов, посвященных творчеству замечательных петербургских композиторов. Сегодня вы услышите песни Якова Дубравина, с которым детский хор много лет связывает крепкая дружба. Его музыка широко известна и любима, но особое место в его творчестве занимают песни, и особенно песни для детей. Их написано очень много, их поют многие детские коллективы России и бывшего Советского Союза. Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга исполнял большинство из этих песен, и часто композитор сам доверял первое исполнение своих песен детскому хору. В сегодняшнем концерте прозвучат фрагменты известного цикла «Герои любимых книг» на стихи Вольта Суслова. Во-первых, «Незнайка», солист Дима Манин. Затем 15-летний капитан, солист Леня Хацернов. В песне «Старик Хоттабыч» солирует заслуженный артист Российской Федерации Владимир Матусов. А затем прозвучит дерзкая и смешная песенка «Вождя краснокожих» по мотивам рассказа о Генри, солист Леня Хацернов. Далее Владимир Матусов споет песню про Емелю, знаменитого героя русской народной сказки. Многие сегодняшние ребята не очень знакомы с приключениями героев повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», пронизанной романтикой революционных событий 1905 года. В песенке «Гаврика» вы почувствуете эту атмосферу. Солист Андрей Бабиков. Ну и в заключительной песне «Дорогою героев», как в калейдоскопе, промелькнут многие известные герои любимых книг. Эти песни записаны детским хором Ленинградского радио и эстрадно-симфоническим оркестром имени Соловьева-Седова в 70-х годах прошлого века. Запись из фондов радио.
Кто сказал такую бяку, не читал, не знай, как книг. Это враки, просто враки, заявляю напрямик. Я читаю без запинки, 10 000 ниже в год. От картинки до картинки, а потом наоборот. Со страниц мелькают лица, я читаю все подряд. 3 страницы про жар-птицу, 2 страницы про зверя. Я вперед быстрее звука, над страницами лечу. Прочитал вчера про чука, завтра века изучу. А про дедушку Мазая я запомнил с детских лет. Он с трамвая залезая забывал купить билет. Швейкся тосом за шпиона, поднимали якоря, разводили шампиньоны, 33 богатыря. Бармалей поймал дельфина, Гекльберри был слугой. А курносый Буратино дружит с бабой-ягой.
Он читает без запинки, 10 000 ниже в год. От картинки до картинки, а потом наоборот.
Сента за спиной лишь палуба со шканцами, кружатся звезды над волной летучими голландцами. В крутых штормах растает след над грозною мучиною. Пускай тебе 15 лет, боль надо быть мужчиною.
Имеет большое значение попасть или на приключение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это не так интересно себя самого испытать.
Пойди, сумей найти отвага, стоит дорого. Если нет нигде пути, то это тоже здорово. Опасно пусть и страшно, пусть и ночь тысячеглазая. А ты не трусь, и вида не показывай.
Имеет большое значение попасть иногда в приключение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это и так интересно. Себя самого испытать.
песках верблюжий караван. Лежат барханов белые ухабы. Меня зовут Гасан Абдурахман. Я сын достопочтенного хатаба, о, Сулейман ибн Дауд. Годы идут, дети растут, даже и я мальчиком был или нет, забыл, забыл. Люблю я всех зверей и всех людей, но отношусь с тревогою к посуде. Тот Сулейман ужаснейший злодей меня упрятал в глиняном сосуде. О, Сулейман ибн Дауд, глиняный твой тесный сосуд, много веков в нем жил один самый несчастный. Открывал сосуд, светил небесных свет, но в нем открыл я мудрость и копилку. Могу теперь друзьям подать совет, совсем простой совет, не лезь в бутылку. О, Сулейман ибн Дауд, где-то во льдах в юге поют, где-то печет солнце с небес, сколько вокруг чудес. Сколько чудес, а? Я знаю географию на пять. Я помню наизусть любой учебник. Всегда смогу тихонько подсказать, на то я, между прочим, и волшебник. О, Сулейман ибн Дауд, если друзья помощи ждут, дождь или снег, день или ночь, всем я готов помочь.
Ты дома, что за жизнь? То есть садись, то спать ложись, то руки мой перед едой. Мне повезло, пузатый Бил меня из дома утащил. Сидит в пещере у костра теперь со мной. Пусть я не очень краснокож и на индейца не похож, и нету кольта в кобуре, но тощий сын змеиный глаз меня папаше не отдаст. Я на заре зажарю Сэма на костре. Пузатый Билл такой чудак, я подарил ему синяк, шикарный круглый синячок. Такой чудак пузатый Билл, он от восторга просто взвыл. Ну так и быть, я подарю ему еще. Не надо мыть ни рук, ни ног, не надо в школу на урок, не чищу зубы, ну и пусть. А если вдруг не повезет, папаша в плен меня возьмет, я обману его и снова украдусь.
Как белуга, галка. топли на льду с перепуга.
Бедный старый царь Горох слушал, слушал, да глух. Кричит, дайте мне емелю, жду которую неделю, жду которую неделю. Несмеянная беда, да. От царевны что беды, что урона, протекает потолок возле трона. У трапезной тоже вид за трапезной. Хоть черпай, хоть не черпай, бесполезно. День и ночь летит горох на дорогу, мужика Емелю ждет на подмогу. А на русской на печи жаром пышут кирпичи. В горохову столицу на печи Емеля мчится, на печи Емеля мчится. Эх, балалайку звенит. Знамо дело без чудес, нет и сказки. Из окна царева дочь пялит глазки. Все три года в заперти пребывала, балалайки отродясь не видала. А уж как она поет, любомила, тут царевна и реветь позабыла.
Ой, Емеля, молодец, рассотешил весь дворец.
Где тут были, где тут не были, я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там не был.
Хочешь меня, хочешь не.
Поймать штыки. остаются с нами.
Летит и не кончается бескрайняя дорога.
Прозвучал концерт, посвященный творчеству Якова Дубравина. Песни замечательного петербургского композитора звучали в исполнении детского хора Ленинградского радио и эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств России Станислав Федорович Грибков. На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!